Даниил отправился в путь. Приехал в опустошенный Киев, где сидел боярин Дмитрий Ейкович, посланный туда великим князем Ярославом Суздальским. В Киеве Даниил остановился в Идубицком монастыре, созвал братью, попросил их отслужить молебен, что Бог помиловал его. И поплыл по Днепру в сильной тоске, видя перед собою беду грозную. В Переяславле, стольном городе прадеда своего Мономаха, он уже встретил татар. Упомянутые выше западные путешественники рассказывают о тяжком впечатлении, которое произвело на них первое знакомство с татарами, показавшимися им какими-то демонами. Такое же тяжкое впечатление произвели татары и на Даниила, по свидетельству летописца. Варварские обряды, суеверия внушали глубокое отвращение сыну Романову. С ужасом думал он, что все приходящие к хану подчиненные владельцы должны исполнять эти обряды, ходить около куста, кланяться солнцу, луне, земле, дьяволу, умершим, находящимся в аде, предкам их ханским. В черных мыслях приехал Даниил на Волгу, в Орду Батыеву. И первая весть, услышанная им здесь, не могла его утешить. Пришел к нему слуга великого князя Ярослава Суздальского и сказал: «Брат твой Ярослав кланялся кусту, и тебе кланяться». «Дьявол говорит твоими устами», — отвечал ему на это Даниил, — «да заградит их Бог». К счастью, Батый не потребовал от него исполнения суеверных обрядов. Когда Даниил при входе в вежу поклонился по татарскому обычаю, то Батый встретил его словами: «Данила, зачем так долго не приходил? Но все хорошо, что теперь пришел. Пьешь ли черное молоко, наше питье, кобылий кумыс?» «До сих пор не пил», — отвечал Даниил, — «но теперь, если велишь, буду пить». «Ты уже наш, татарин», — продолжал Батый, — «пей наше питье». Даниил выпил, поклонился по их обычаю и, сказавши хану, что следовало о делах своих, попросил позволения идти к ханше. Батый сказал: «Иди». Князь пошел поклониться ханше. Потом Батый прислал к нему вина, велевши сказать: «Не привыкли вы пить молоко, пей вино». Северный летописец, довольный относительным уважением, каким пользовались наши князья в Орде, повторяет постоянно, что они принимались там с честью. Но Южный, рассказавший о принятии Даниила ханом, разражается горькими жалобами: «О, злее зла честь татарская!» Даниил Романович, князь был великий, обладал вместе с братом русскою землею, Киевом, Владимиром и Галичем, а теперь сидит на коленях и холопом называется. Да, не хотят, живота не чает, и грозы приходят. О, злая честь татарская! Отец был царем в русской земле, покорил половецкую землю и воевал на иные все страны. И такого отца сын не принял чести. Кто ж другой после того получит от них что-нибудь? Злоби и лести их нет конца. Пробывши 25 дней в Орде, Даниил достиг цели своей поездки. Хан оставил за ним все его земли. Приехавший в Русь, он был встречен братом и сыновьями. «И был плач об его обиде», — говорит летописец. Но еще больше радовались, что увидели его опять здоровым. Даниил мог немного утешиться немедленным полезным следствием своей поездки к хану. Король венгерский, испуганный не столько Ярославскую победою, сколько благосклонностью Батыя к Данилу, тотчас же прислал к нему последнему с предложением мира и родственного союза, который прежде отвергнул Даниил, изъявив сперва сомнение в искренности короля. Но митрополит Кирилл съездил в Венгрию и уладил дело. Лев Данилович женился на дочери королевской, и Даниил отдал королю пленников венгерских, взятых при Ярославе. Но чем спокойнее было княжение Даниила внутри, чем славнее становился он между соседними государями европейскими, тем тягостнее была для него злая честь татарская, и он стал искать средств к свержению ига. С одними средствами Галичи и Волыни нельзя было и думать об этом. Сломить могущество татар, отбросить их в степи, можно было только с помощью новых крестовых походов, с помощью союза всей Европы или, по крайней мере, всей восточной ее половины. Но о крестовом союзе католических государств нельзя было думать без главы Римской церкви, от которого должно было изойти первое, самое сильное побуждение. Князь русский мог быть принят в этот союз только в качестве сына Римской церкви. И вот Даниил завязал сношение с папою Иннокентием IV о соединении церквей. Легко понять, как обрадовался папа предложением галицкого князя. Письмо за письмом, распоряжение за распоряжением следовали от его имени по случаю присоединения Галицкой Руси. Он отправил доминиканского монаха Алексея с товарищем для безотлучного пребывания при дворе Даниила. Поручил архиепископу прусскому и эстонскому легатство на Руси. Позволил русскому духовенству совершать службу на заквашенных просвирах. Признал законным брак Даниилова брата Василька на одной из родственниц. Уступил требованию Даниила, чтобы никто из крестоносцев и других духовных лиц не мог приобретать имений в русских областях без позволения князя. Но с самого уже начала обнаружилось, что связь с Римом не будет продолжительна. Время крестовых походов прошло. Папа не имел уже прежнего значения. Не мог своими булами подвинуть целой Европы против Востока. В 1253 году он писал ко всем христианам Богемии, Моравии, Сербии и Померании об отражении татарских набегов на земли христианские – и проповедование крестового похода. Но это послание не произвело никакого действия. Тоже в следующем году писал он к христианам Ливонии, Эстонии и Пруссии, и также безуспешно. Вместо помощи против татар папа предлагал Даниилу королевский титул в награду за соединение с Римской церковью. Но Даниила не мог прельстить королевский титул. «Рать татарская не перестает. Как я могу принять венец, прежде чем ты подашь мне помощь?» — приказывал отвечать он папе. В 1254 году, когда он был в Кракове у князя Болеслава, туда же явились и послы папские с короною, требуя свидания с Даниилом. Тот отделался на этот раз, велевши сказать им, что не годится ему с ними видеться в чужой земле. На следующий год послы явились опять с короною и с обещанием помощи. Даниил, не полагаясь на пустые обещания, не хотел сперва и тут принимать короны, но был уговорен матерью своею и князьями польскими, которые говорили ему: «Прими только венец, а мы уже будем помогать тебе на поганых». С другой стороны, папа проклинал тех, которые хулили православную веру греческую, и обещал созвать собор для рассуждения об общем соединении церквей. Даниил короновался в Драгичине, но событие это осталось без следствий. Видя, что от папы не дождаться помощи, Даниил прервал с ним всякие сношения, не обращая внимания на укоры Александра IV. Впрочем, титул королевский остался навсегда за князем Галицким. Предоставленный одним собственным средством, Даниил не хотел, однако, отказаться от мысли о сопротивлении татарам. Укреплял города и не позволял баскакам утверждаться в низовьях Днестровских. Ближайшим соседом Данииловым в Приднепровье был баскак Куримса, не могущий внушить большого страха галицкому князю, так что в 1257 году последний решился предпринять наступательное движение против татар и побрал все русские города, непосредственно от них зависевшие. В 1259 году войско Куримсы явилось у Владимира, но было отбито жителями. Сам Куримса не мог взять Луцка, потому что сильный ветер относил от города каменья, бросаемые татарами из машин. Но в 1260 году вместо Куримсы явился другой баскак, Бурундай, с которым не так легко было управиться. Бурундай прислал сказать Даниилу: «Я иду на Литву. Если ты мирен с нами, то ступай со мною в поход». Опечаленный Даниил сел думать с братом и сыном. Они хорошо знали, что если Даниил сам поедет к Бурундаю, то не воротится с добром за явную войну с Куримсою, и потому решили, что Василька поедет за брата. Василька отправился. На дороге встретил отряд литовцев, разбил их и привез сайгат, трофеи, к Бурундаю. Это понравилось татарину. Он похвалил Василька, поехал с ним вместе воевать Литву и после войны отпустил домой. Но этим дело не кончилось. В следующем 1261 году Бурундай опять прислал сказать Романовичам: «Если вы мирны со мною, то встретьте меня, а кто не встретит, тот мне враг». Опять поехал к нему Василька, взявший с собою племянника Льва и владыку Холмского Ивана. На Руси узнали уже, что монголы уважают служителей всех религий. Татарин встретил их сильною бранью, так что владыка Иван стоял ни жив, ни мертв от страха. Наконец Бурундай сказал Васильку: «Если вы со мною мирны, то размечите все свои города». Надобно было исполнить приказание. Лев разметал Данилов, Истожек послал и Львов разметать, а Василька послал разрушить укрепления Кременца и Луцка. Иван, владыка, отправлен был ими к Данилу с вестью о гневе Бурундая. Даниил испугался и уехал сперва в Польшу, потом в Венгрию, а между тем Бурундай вместе с Васильком приехал к Владимиру и приказал разрушить городские укрепления. Василька видел, что такие обширные укрепления нельзя скоро разрушить, и потому велел зажечь их, и горели они целую ночь. Сжегши свой город, Василька на другой день должен был угощать Бурундая в беззащитном Владимире. Но татарину и этого было мало. Он потребовал, чтобы рвы городские были раскопаны, и это было исполнено. Из Владимира Бурундай и Василька приехали к холму, любимому городу короля Даниила. Город был затворен. В нем сидели бояре и добрые люди с пороками и самострелами, так что взять его не было никакой надежды у Бурундая. И он стал говорить Васильку: «Это город брата твоего. Ступай, скажи гражданам, чтоб сдались». Василька поехал, а при нем три татарина и толмач, знавший русский язык, слушать, что Василька будет говорить с холмовцами. Но Василька догадался, как сделать. Набрал в руки камней и, подъехавши к стенам, начал кричать главным боярам: «Константин холоп, и ты другой холоп, Лука Иваныч! Это город брата моего и мой, сдавайтесь!» И, сказавши это, три раза ударил камнем об землю, давая этим знать, чтоб не сдавались, а бились с татарами. Константин, стоя на забралах, увидал знак, понял его смысл и отвечал Васильку: «Ступай прочь, если не хочешь, чтоб ударили тебя камнем в лицо. Ты уже не брат королю, а враг ему». Татары, бывшие с Васильком, рассказали Бурундаю ответ Константинов, и тот, не смея приступить к холму, отправился пустошить Польшу, а оттуда возвратился в степи. Таким образом, Даниил, обманутый слабостью Куримсы, рано начал действовать против татар и поплатился за преждевременную смелость городами галицкими и волынскими. Но, с другой стороны, Даниил не ошибся относительно выбора главного средства сопротивления против степных полчищ, именно укрепления городов. Наиболее укрепленный холм остался цел. Должно заметить, впрочем, что пред этим городом был один баскак со своим отрядом. Конечно, и холм не мог бы устоять против тех полчищ, которые приводил Батый на Русь. Но если Даниил не имел успеха в борьбе с Востоком, зато он вознагражден был счастливую борьбою с европейскими своими соседями. Здесь первое место занимает борьба его с Литвою, среди которой произошли важные перемены, имевшие решительное влияние на судьбы юго-западной Руси. До сих пор литовцы, подобно соплеменникам своим, пруссам, были разъединены, повиновались многим князьям.